приближение к границам, про которые мы договаривались, это один из компонентов нашей работы, который свидетельствует о зрелости, о здоровости, о некотором векторе движения в сторону более высокоорганизованных зависимостей. И тогда хорошо бы немножко поговорить о том, как выглядят зависимости, учитывая, что они могут возникать при травматизации, находящейся в разных периодах детства, в разные временные периоды. Ну, например, все говорят о некоторой сравнительной характеристике зависимости, что некоторые зависимости кажутся более тяжелыми, а некоторые более легкими. Да, и что вроде бы можно выделить какой-то критерий, что критерий того, что одна зависимость это тяжело, и что вроде как это плохо, а другая зависимость полегче это хорошо. Ну и тогда можно обсудить еще и этот вектор, да. А что мы подразумеваем под плохостью или хорошестью в данном случае? Ну и тогда мы можем поговорить о периодизации, то есть о том, с чего началась прошлая лекция, и что было очень ясно развернуто в ней. С периодизацией, которая нам дает возможность узнать, задачи какого периода были недорешены в жизни человека. И тогда мы попробуем поговорить о зависимости как о приспособительном феномене, как о чем-то, что не совсем является не чем-то плохим в абсолюте, не чем-то, что нужно убрать в любом случае, а некоторой группой реакций, некоторой группой взаимодействия поведенческим паттерном, который может иметь больше или меньше негативных приспособительных свойств. И такой концепт помогает рассмотреть более широкий спектр и глубже понять зависимости. Хотя, надо сказать следующее. На одном из этапов реабилитации, ну, например, много работая в реабилитационных программах в раннем периоде карьеры, я сталкивался с необходимостью четких, однозначных видений зависимого поведения. Ну, что для того, чтобы человек мог сделать пару ближайших шагов, например, важно, чтобы зависимости, или, например, зависимость от алкоголизма или наркотиков однозначно переживалась как плохая. В этом смысле мы тогда можем говорить о периоде жизни человека, когда важна ясность, однозначность, прозрачность. Знакомы ли вы с таким периодом? Многие кивают головами, в этом смысле знакомы, потому что в жизни ребенка есть период, когда ему важно понимать, вот это красное, а вот это зеленое. И что красный цвет в одном случае, красный в другом, пока не могут быть отличены, что ему важно просто встретиться с некоторой однозначностью. Вот это черное, это белое, точно так же, как нас часто учат. Давайте поговорим о том, что такое хорошо, о том, что такое плохо. И давайте попробуем сформировать простую, однозначную систему восприятия. Это так. И есть периоды в жизни, когда мы вынуждены соглашаться с такой системой представлений. Потому что когда ребенок говорит, слушай, хорошо ли это или плохо разливать борщ на стол? Мы говорим, однозначно плохо.
А в гостях хорошо.
Что? Да, вообще замечательный амбивалентный вариант, правда?
Или на улице.
Родители, отзываясь на то, что Володя говорит, родители часто обижаются, что ребенок выбирает переживать удовольствие, находясь в гостях. И что ребенок говорит, а в гостях котлетка-то вкуснее. Мама, а когда мы пойдем к бабушке, она вкуснее готовит котлеты. В этом смысле для ребенка в его внутреннем мире в какой-то момент жизни, точно так же, как для зависимого, на определенных этапах реабилитации, очень важна однозначность, то есть какая-то достаточно понятная, простая система мира. И мы, по сути, с середины этого процесса начали, да, потому что тогда, чтобы рассмотреть всю периодизацию, нам нужно вспомнить практически похожие друг на друга классификации психосексуального и психосоциального развития, авторами которых являются и Эриксон, и Малер, и Коутовские работы есть на этот счет, и одна из интереснейших работ Вайнхелдов, там, где они говорят приблизительно об одной и той же структуре, об одной и той же периодизации, которую вкратце напомню, да, что до полутора лет период мы описываем как оральный, то есть задачей которого является формирование между безопасностью и покой, и страхом. Что подразумевается под безопасностью? Вот на вчерашней дискуссионной группе мы немножко касались этого. Под безопасностью мы подразумеваем способность переживать достаточно предсказуемо состояние успокоения, безразличия. Ну, то есть, таким образом, искать те ситуации, те точки, те моменты жизни и поддерживать это у ребенка на раннем этапе, где он может просто успокоиться и быть в некотором состоянии комфорта. Таким образом, это период, где будет совмещаться несколько идей. Первая идея, что есть некоторый глобальный объект снаружи, то, о чем мы говорили, да, на прошлой лекции. Второе, это идеи покоя. Ну, то есть, некоторые критерии опознавания того, что мы очень часто называем безопасностью. Многие студенты, приходя на группу, говорят: «Мне небезопасно». И там приходится разворачивать эту позицию следующим образом. Ребят, что вы подразумеваете под безопасностью? Что конкретно? Что значит, вас убивать тут будут? Или что собрались интеллигентные люди? Что они могут с вами сделать такого реально плохого? На самом деле ничего. Но что же это за критерий безопасности? Это критерий наличия или отсутствия внутренней тревоги. То есть возможность находиться в некотором состоянии покоя, успокоения. Пришел я в группу, посмотрел на окружающих, фух, как-то полегчало, выдохнул. Угу. Тогда мы говорим, безопасно. Если не удается достичь этого состояния, смотрю я на окружающих, что-то меня внутри колеблет, вызывает чувства, эмоции, небезопасно мне. И в этом смысле тогда вот эти слова характеризует обращение к более раннему периоду. Я хочу найти точку успокоения рядом с кем-то. Если это удается, тогда я, по сути, могу либо снаружи брать это успокоение, чтобы меня кто-нибудь погладил, успокоил. Да? То есть в этом смысле мы говорим о реконструкции прошлого опыта через внешние объекты пока. Заметьте, не субъектов. Субъекта, заметить, очень сложно в этой точке. Либо у человека есть этот опыт, и он опирается на то, что было в прошлом, и он может актуализировать вот этот хороший объект, то есть замечать. Есть люди, они как-то живут, я тоже могу рядом с ними жить, могу успокаиваться. От этого ничего плохого не происходит. И тогда давайте сразу же, описав этот этап развития ребенка, попробуем спроецировать на будущее, каким образом в феноменологии проявлений человека, взрослого человека, мы будем говорить о том, что этот этап пройден. Что, по каким признакам мы узнаем, что этот опыт из этого периода достаточно хорошо усвоен? Понятна задачка? Понятен вопрос? То есть как, по каким признакам, по каким симптомам, по каким проявлениям мы узнаем, что у человека этот этап достроен?
Он будет спокойно себя чувствовать.
Совершенно верно. что тогда у взрослого человека, имеющего опыт успокоения, есть внутренний ресурс, некоторая внутренняя опора, что он способен найти точку покоя рядом с другими. И в этом смысле, если вы замечаете, что человек может опереться на что угодно, на присутствие, на контакт, на диалог, на вещи, на какие-либо другие элементы. Причем в очень широком смысле. Мы тогда будем говорить, что эта зона достроена.
Если в гаджете человек уходит при этом, можно ли считать это, что он находит точку опоры?
Это прекрасная идея, конечно. В данном случае, с точки зрения наличия чего-то, что успокоит человека, гаджет – это прекрасная идея, равно как и другая, любая другая форма успокоения. В данном случае, что это будет, не имеет значения. Совершенно верно. Ты говоришь про то, про такой параметр, как контактинг с людьми. Так вот, смотрите, в этой области до 18 месяцев, первые полтора года жизни, не существует представительства контакта с людьми. А существует представительство контакта с неким объектом, то есть некоторой средой в целом, в совокупности, которая способна обеспечить снижение тревоги. Соответственно, это не субъект, это некоторый объект, в контакте с которым я могу переживать собственное величие и могущество. В хорошем случае, когда что я делаю? Когда я способен своим криком в этом периоде вызвать удовлетворение своей потребности. Вот откуда идея могущества. В этом смысле хорошее проживание этого места должно неотвратимо сформировать некоторые ощущения. Я это могу. Хорошая новость в том, что, ребят, это необходимый компонент, и хорошая мама всегда пытается помочь создать ребенку эту модель, да, что ребенок достаточно могущественен, что он может получить успокоение. Плохая новость в том, что ребенок предстоит при хорошем развитии событий пройти еще два феномена, как минимум. В одном случае встретиться с тем, что его с бессилием, то есть с тем, что его всемогущество конечно, и что оно в какой-то момент разваливается. Это первая часть этого процесса. Вторая часть этого процесса – то, что ребенку предстоит простить маму. То есть предстоит простить этот объект. Психоаналитики называют этот процесс так называемым репарационным жестом. Ну, то есть некоторым процессом, где можно символически пережить опыт. Вот эта грудь, которая была хорошей, этот объект, который меня кормил, который снижал тревогу, в какой-то момент испортился и стал плохим. И в этот момент мир померк. В этом смысле мы говорим о некотором эквиваленте, не депрессии в клиническом понимании, а эквиваленте депрессии. То есть встречи с некоторой невозможностью. И эта невозможность через какое-то время при, опять-таки, наличии той же теплой, достаточно хорошей мамы, эта депрессия превращается в некоторую грусть, тоску, печаль. Это, заметьте, это не сами чувства, это пока лишь некоторые закладки их. Это, как мы можем сказать, это эмбрионы предстоящих чувств. То, что я назвал, на самом деле еще не чувства. Они не могут там быть оформленными. Но они являются там появляются некоторые их эквиваленты, некоторые дети, да, из которых вырастут эти переживания, оформленные четкие, а именно тоска, грусть, печаль, отчаяние какое-то. А затем ребенок должен прожить следующий этап, немножко простить вот эту среду, простить за то, что она такая, что она испортилась. И заметить следующую позицию, что вообще-то, да, несмотря на то, что среда испорчена, удается как-то жить с этим, удается переживать, питаться, снижать тревогу, И тогда на основе сказанного, когда все это удается прожить, начинает формироваться следующая стадия. Да? Авторы, которые ссылаются на период от 18 месяцев до 2 лет, до 3, по разным периодизациям, сутью которой является поддержка противозависимости как процесс. То есть поддержка процесса отделения от мамы, где постепенно внутренние границы ребенка начинают формироваться, где ребенок начинает больше замечать внешний мир, свои границы, уже заметить границы своего тела, начинать исследовать мир. И на этом этапе, заметьте, этот этап начинается только в точке избытка безопасности. То есть в точке, где тревога, вот неопределенность, ужас в точке встречи с фрустрированными потребностями снижается. И где появляется избыток комфорта. В этой точке начинает формироваться любопытство к миру.
А в каком возрасте?
От 18 месяцев, 18-22-24. И мамы могут четче сказать, в какой момент ребенок начинает быть настолько автономным, что начинает выпотрашивать ящики, мебель, всю посуду, сносить все, что есть в квартире. Знакомый период, да? И это скорее закономерное событие, основанное на биологических свойствах организма, на том, что появляется некоторый вектор интереса, появляется некоторый вектор исследования окружающей среды. Психологи называют это поисковым рефлексом. То есть некоторой энергии познавания мира, некоторой энергии, направленной наружу, которая приводит к хаотичному, неопределенному, диффузному поиску. По сути, эта энергия позволяет делать очень странную вещь. Говорить маме: я сам, не трогай, отстань, ты мне не нужна. То есть выходить в этап, который Ванфалды очень четко назвали периодом противозависимости. Вот эквивалентом у этого периода является, например, возможность протестовать, отрицать, отвергать, то есть не принимать то, что дается извне. И в этом смысле, возвращаясь к феноменологии взрослого человека, когда мы говорим о задачах развития непройденных в этом периоде, взрослый человек фиксирует, доходя в своей терапии, в своем развитии до этого периода, будет отвергать все, что предлагают другие. Знакомы с такими людьми, видели? И это тоже здоровая форма взаимодействия, потому что она явно является продолжением первой, в которой хорошей формой взаимодействия является возможность слиться, поглощать все, что другой говорит, прилипнуть, не отделять себя от другого, таким образом достраивая безопасность. Таким образом, феноменология человека, не прошедшего качественно этап отделения, будет содержать элементы протестной активности, отделения. Причем интересно, мама, я не хочу, отстань от меня, все плохо, что ты делаешь, кушать, да? Заметьте, это противоречивое послание таким образом содержит две части. Здоровым образом пройденный более ранний период и формирующийся следующий период. В этом смысле нам надо еще одну вещь отметить. В феноменологии взрослого человека с незавершенной задачей развития из второго периода у нас будут проявления и из первого, и из второго. В этом смысле развитие приводит к следующему. Не к переходу из стадии в стадию понимания того, что на первой стадии у нас было только слияние, на второй у нас будет только протест. А к идее накопления. Вот это очень важная штука, которую я хочу вам подчеркнуть. Развитие приводит к накоплению навыков, умений и форм взаимодействия. Таким образом, то, что было в раннем периоде, в более позднем, мы будем наблюдать следующее. То, что есть и в первом, и втором, во всех предыдущих. И это есть некоторая идея развития, некоторая идея дополнения, дорастания, некоторая идея усложнения внутренней организации психической деятельности. Что тогда человек, имеющий задачи во втором периоде, в протестном, сможет хорошо сливаться, и он знает, что безопасность он может выстроить, и это может быть дадено в контакте, в отношениях. И при этом следующая часть, как будто невозможно быть принятым в отношениях, когда человек отвергает. Таким образом, что требуется от мамы? То есть какая активность мамы будет способствовать развитию данного периода? Способность принимать ребенка отвергающим. В этом смысле текст ребенка «Слушай, мама, я не хочу, я сам» не значит, что мама плохая. В этом смысле родители встречаются с идеей. Как же так? Я его любила, я ему столько дала, а он мне теперь фыркает в лицо. Он мне сейчас отвергает, плюется и говорит, что я все плохо делаю. Понимаете идею, да? В этом смысле хорошей формой прохождения данного периода является возможность быть принятым, быть поддержанным в реакциях сепарации, то есть в отделении. Причем таких реакций сепарации в течение жизни происходит очень много. В этом смысле тогда идея развития предполагает обогащение опыта, то есть способность в среде располагать свою протестную активность и быть принятым средой, заметьте. Средой или общей такой вот большой фигурой. В этом смысле хороший интроект, о котором говорилось на прошлой лекции, предположительно принимает нас, находящихся на этом этапе, в любом состоянии. Мы протестуем, говорим, мы хотим что-нибудь убить, разнести, уничтожить. Пожалуйста, ты хороший, ты можешь это делать. В том примере прошлой лекции говорилось о принятии уничтожающей, протестующей, отвергающей сущности. Это и есть одна из форм работы, в частности, в терапии. Да, что мы пытаемся тогда организовать точки, где человек принят со своими переживаниями. Заметьте, вот для работающих зависимости тут важно разделять. Принимать важно переживания, но не действия. В этом смысле мы четко разделяем, что в реальных переживаниях внутри, а они реальны, нам предстоит встретиться с своими сложностями как терапевтов, выдерживать напряжение, выдерживать попытку адресовать нам отвержение. Но на самом деле это отвержение не к нам, как терапевтам. Мы здесь ничего, мы пока не являемся субъектом. В этом смысле это есть некоторый текст клиента. «Прими меня с правом отвергать то, что ты даешь». Вопрос в другом, что мы понемножку создаем условия, где поведенческая часть корректируется отдельно. Ну, например, работая в реабилитационных центрах, нужно было дополнять этот интроект, ну, например, правилами, регламентом. Вот, например, то, почему я начал лекцию с попытки вернуть пространству рамки нашего процесса. Да? Что рамки – это дополнение к хорошему интроекту. Что да, я тебя принимаю отвергающим все, желающим уничтожить мир, и при этом, да, давай вот теперь, вот у нас мероприятие одно закончилось, давай другое. А завтра в это же время опять поговорим про уничтожение. Я буду тебя принимать с этими переживаниями. Понятная идея? И следующий этап. Давайте еще поговорим про феноменологию. Взрослый человек на этом этапе будет крайне неприятен окружающим. Будет вызывать много протестов, злости. Ну, вот знаете, как рядом с подростком находиться. С одной стороны, здорово, ярко, азартно, эмоционально, а с другой стороны, злобно, агрессивно. И все время хочется какашку какую-нибудь сделать. Вот такие описания скорее соответствуют переживаниям, появляющимся в этом периоде, и переживаниям, которые возникают у человека, рядом с находящимся в этом периоде. И скорее они могут иметь комплементарный характер, либо дополняющий. Тут, в этом смысле хорошо бы немножко вспомнить из анализа, что выделяет контрперенос комплементарный и взаимодополняющий. То есть то, что эти переносы взаимоотносятся друг по отношению друг к другу, как матрица и пуансон. Ну что, если я нахожусь с человеком и сильно ему сочувствую, да, ну, например, он хочет уничтожить мир, слава богу, я тоже. Комплементарного типа взаимодействия. Взаимодополняющее переживание будет выглядеть по-другому. Он хочет уничтожить мир, а мне вообще-то страшно с этим иметь дело, потому что он меня Бог хочет уничтожить вместе с миром. В этом смысле переживания, возникающие рядом с человеком на этом этапе, могут быть разными, но они в любом случае связаны с задачкой этапа развития. Третий этап, который предлагают аналитики, то есть разные теории развития, описывается Вайнфелдами как период независимости. То есть как период, когда ребенку важно быть самостоятельным и практически не замечать родителя. Ну, то есть быть в некоторой автономии, не замечать его реакции, не замечать потребности, не замечать то, что с ним происходит, с родителем. Что ребенок в этом смысле переживает собственную отдельность, законченность, автономию и в этом смысле способен как бы находиться сам в одиночестве, как будто родитель не сильно нужен. Этот период выглядит во взрослом возрасте так, как будто бы человеку другие отношения не нужны. Я могу все, я могу быть самостоятельным, быть достаточно долго один, мне другие окружающие не важны, и что толку от них? Я все могу сам. Зачем мне супруг супруга? Ну зачем? Для чего мне это? Это ничего не привносит в мою жизнь, это не дает новизны, мне не нужны другие. Знакомые высказывания?
Да.
В этом смысле этот этап предполагает возможность хорошо пройти два предыдущих. То есть возможность снижать свою тревогу, быть отдельным. Возможность протестовать и быть принятым в протесте. И следующий этап – возможность быть отдельным и замечать себя. То есть здесь нужно время для того, чтобы сориентироваться. Нужно пространство. И в этом смысле, если возвращаться в детский период, здесь на этом этапе важно формирование ощущения собственной хорошести, что я достаточно хорош, чтобы быть отдельным. Я сам по себе достаточно хороший. В этом смысле, если задачкой периода противозависимости является формирование взаимодействия между стыдом и автономией, да, то здесь скорее мы будем говорить о формировании представления «я плохой, я хороший». Я достаточно хорош, чтобы быть отдельным, и в этом смысле, опираясь на весь предыдущий опыт, быть достаточно успокоенным, целостным и интересующимся окружающими. Дальше мы можем вернуться к Фрейду и к тому, что одной из первых теорий была теория психосексуального развития, основанная на представлении об Эдипе, о периоде эдипального развития, да, о том, что, находясь в автономии, ребенок в какой-то момент начинает претендовать на то, что ему не принадлежит. В этом смысле претендовать на родителя другого пола, чем свой. Здесь мы возвращаемся к идеям формирования комплекса Электры, эдипового комплекса в ранних работах психоаналитиков. И возвращаемся к тому, что для ребенка важно начать обнаруживать другого через, не через то, что он делает плохо или хорошо, но, то есть не через соотношение стыд-автономия, а через соотношение вины и инициативы. Если я проявляю инициативу. Я, будучи мужчиной, да, в детском возрасте мальчиком, претендую на свою маму, то меня в этом, конечно же, остановит папа. Я буду спрашивать, почему? Разве это плохо претендовать на маму? Я мальчик, она женщина. В этом смысле вроде все хорошо. Но здесь возникает принципиально другой класс событий. А именно возможность заметить другого человека. Возможность заметить человека своего пола, который по каким-то причинам ставит мне ограничения. И наличие этих ограничений, по сути, во всех теориях развития описывается как формирование соотношения между инициативой и виной. Ну, например, я проявил инициативу. Вот это мамина грудь, вот это мое. А папа говорит, не твое это. Уже не твое, все, потерял ты это. У тебя такое будет, но позже. И в этом смысле такая идея помогает формировать следующий этап представлений, что меня останавливает не просто функция, не просто это плохо, я не пристыжен в этом, а формируется некоторое представление про вину, некоторое обязательство, я этого не должен делать. Потому что там на другом конце провода есть другая ось. В этом смысле, когда мы говорим о периоде формирования взаимозависимости, периоде, который Вайнфельд с 6 до 12 лет описывает как период взаимозависимости, то есть формирование взаимодействия, взаимоотношений, где нам удается заметить, что рядом с нами не только яркие звездочки, но и другие звездочки. Вот сколько у вас есть, столько звездочек. И у вас есть свои границы, права, желания, амбиции, какие-то области желаний, интересов. И это и есть задача периода взаимозависимости. Что вроде как можно без других обойтись, но почему-то другие все равно попадают в сферу моих интересов. И что я вынужден замечать их. Да? Я могу, конечно, пытаться не заметить это, да? Но лучшей формой в этом месте является возможность учесть их границы, их потребности и, соответственно, сформировать собственные рамки во взаимодействии с другими. Заметьте, только на этом этапе мы начинаем видеть другого. Задача данного периода начать формировать представление, что рядом со мной такие же люди, как я. Вот, собственно, такая модель достаточно в такое видение помогает понимать, какие задачи мы будем ставить для зависимого человека, причем зависимого в любой области. По сути, мы будем говорить о структуре задач развития. Причем в какой последовательности мы можем это выполнять. Для психотерапевта имеет меньшее значение. А, например, для терапевта зависимости имеет большее значение. Потому что, например, тяжелые виды зависимости требуют, по крайней мере, на определенный период времени достаточно жестких рамок. Ну, например, ограничения. Ну, например, если я страдаю зависимостью от еды, то мне предстоит быть ограниченным в еде. То есть мне предстоит принять некоторую идею того, что лучше, если я откажусь вот такого способа на какое-то время. Ну, то есть, по сути, мы говорим о элементах 12-шаговой программы, о элементах структурных методов, о том, чтобы в какой-то момент принять ограничение и принять необходимость и неизбежность отказаться на какое-то время. Да? То есть сделать не задачку развития, а просто быть остановленным и согласиться с этим. Ну и это один из способов, как работать с достаточно тяжелыми видами зависимости. Например, лица созависимые, то есть те, которые зависят от поведения окружающих, от самих зависимых, которые обслуживают их жизнь, которые решают задачи зависимого человека, крайне сложно принимают идею быть остановленными. Ну, в том понимании, что они пытаются заботиться, несмотря ни на какие обстоятельства, что они пытаются делать свое дело и считать это очень важным, хорошим, и приходя к специалисту, к наркологу, к психиатру, говорит, сделайте с ним что-нибудь, потому что я не могу с ним ничего сделать, а вы, наверное, можете. В этом смысле наиболее сложная задачка в терапии. Это задачка работать с теми людьми, которые поддерживают зависимого человека в его страдании, в его употреблении. Ну, потому что из точки созависимости кажется, что я делаю очень святое дело, праведное. Я спасатель, спасатель всего мира. А как отказаться от миссии спасения, это отдельный вопрос. Это очень сложная задача, потому что здесь мы говорим, очевидно, о треугольнике Карпмана, состоящем из трех углов: спасатель, преследователь и жертва. И в этом смысле миссия спасателя выглядит слишком привлекательно, да? Потому что отказ от этой миссии – это отдельная большая задачка. Да? Вот мы все, находясь в помогающей профессии, волей-неволей касаемся этой идеи, да? Что ну, нам приходится немножко поспасать. Ну вот и один из способов выхода из такого способа действия – это просто попытка приостановиться в этом движении по треугольнику. Это то, что мы можем рекомендовать для любых форм работы с зависимостями. То попытка приостановиться в привычных способах – это тоже один из важнейших элементов работы. А дальше уже удается рассмотреть то, что происходит, и вернуться к феноменологии. И, соответственно, описывая феноменологию человека, находящегося в зоне взаимозависимости, недоисследовавшего этот период, скорее мы будем сталкиваться с вопросами у такого человека. А для чего мне другие? А как я могу с ними взаимодействовать? А что мне от этого будет? А для чего мне учитывать границы другого человека? И что будет, если я не учту границы? А как я буду жить дальше с этим? А ведь я же автономен, могу жить сам, уйти отшельником куда-нибудь в Сибирь и там жить. Почему это плохой выбор? Зачем вообще люди? Вот это вопросы и феномены, которые мы будем встречать. Например, удивление, растерянности, любопытство, злости, да, вот в ответ на нарушение границ. Любопытство, интерес, растерянности, зачем другие? Это те феномены, которые будут сопровождать исследования этой области. А область автономии будут сопровождать феномены, например, переживания либо стыда от того, что я или очень плохой, или величие, ярость, что я очень хороший. Да? И по сути, тогда мы говорим о том, что феномены на разных стадиях, фиксированные на разных стадиях, будут отличаться. Но, еще раз повторюсь, чем позднее произошла остановка в развитии, тем полнее будет картина, которую вы будете наблюдать у клиентов, предъявляющих вам симптомы зависимости. И ключевым здесь является понятие разнообразия реакций. Точно так же, как одно из направлений развития духовности, которое я вчера цитировал на круглом столе, развитие духовности, развитие внутреннего мира в сторону освобождения от созависимости будет способствовать многообразию и расширению форм психической деятельности. А формирование зависимых паттернов, противоположность, будет вести к сужению таковой. И вот это то, что хотелось бы сегодня сказать на лекции. Может быть, есть вопросы? Спасибо, я этим и займусь после лекции.
Вопрос. Убийца говорит, я прощаю тебя, моя жертва. Это вот откуда? Это он прощает маму, по большому счету, да? Вот если как?
Содержательная трактовка текста клиента имеет вторичное значение. Если мы аналитически анализируем то, что происходит, мы действительно будем говорить по репарационном жесте о важности простить некоторый объект, да, символическую маму. Это так. Вопрос в том, что феномен прощения в любом случае важно, чтобы был пережит. Вначале феномен разворачивания ярости, ненависти, злости, а затем феномен прощения, грусти и тоски по этому поводу, что ну, невозможно по-другому жить, придется простить. И чтобы находятся внутренние мотивы, чтобы это произошло. Скорее так. Угу.
Вы говорили про этапы, которые проходят в ребенок, и один из этапов – это принятие своего невсемогущества. Когда это происходит? Когда мать перестает кормить?
Совершенно верно. Это происходит в той точке, где мама перестает делать все то, чтобы снизить тревогу, где она оставляет какую-то часть потребностей неудовлетворенной в силу того, что ребеночек подрос. Ребеночек уже вполне способен выживать, что он хорошо питается, хорошо покушал, а требует еще. И в этом смысле этот период берется из той точки, где мама уже знает, ребенок способен жить, и он хорошо себя чувствует по каким-то, ну, на основе переживаний мамы. И в этом смысле он начинает переживать лишение, что рост его системы ожиданий происходит быстрее, чем возможности мамы. И в этом месте происходит появление фрустрации, недоудовлетворенности. И здоровым образом это место проходится тогда, когда мама остается достаточно живая, присутствующая, заботливая и помогающая ребенку пережить фрустрацию. Ну что, слушай, да, я замечаю, что тебе плохо, я реагирую, я продолжаю жить, я тебя не отвергаю, я есть. Я не распадаюсь от того, что я начинаю чувствовать себя плохой от самой идеи, что я что-то не доделал. Вот, собственно. Окей. Достаточно вопросов? Хорошо.